знакомит Екатерина Евсеева. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 17, дождь, гроза. В Санкт-Петербурге около плюс 20, также дождь и тоже, возможно, гроза. Сегодня пятница, 14 августа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И некоторые темы ближайшего часа. ИЖАВТО начинает процедуру банкротства. В Северной Осетии началось слушание дела о шпионаже гражданина России в пользу Грузии. Минздрав соцразвития начинает борьбу с фальсификатами на рынке бутилированной и минеральной воды. Теперь производителям нужно будет получать свидетельство о соответствии продукта всем заявленным параметрам. По данным министерства, каждая третья бутылка воды на российском рынке – это подделка или обман покупателя. По мнению экологов, нужно поставить иные акценты. Проблема питьевой воды актуальна для трети населения России. Эти люди живут там, где воду из-под крана пить небезопасно из-за плохой экологии и состояния водопроводов. Пьете ли вы воду из-под крана? Этот вопрос мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абонент в радио «Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой эфир, прямой телефон в студии 8 800 222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, пьете ли вы воду из-под крана. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Северной Осетии Верховный суд Республики приступил к слушанию дела о шпионаже в пользу Грузии. Это первое подобное дело, и обвиняется в шпионской деятельности гражданин России Александр Хачиров. Суд начинается в те дни, когда в регионе вспоминают о прошлогоднем августовском вооруженном конфликте на территории Грузии с участием России в Южной Осетии и в Абхазии. Открыв дело о шпионаже в пользу Грузии, российское правосудие обвиняет российского же гражданина в том, что он своей деятельностью помог грузинским военным организовать агрессию против объявивших независимость грузинских же территорий Абхазии и Южной Осетии. Судебный процесс проходит в закрытом режиме, но в эти дни во Владикавказе работает наш собственный корреспондент Олег Кусов, и он, надеемся, поможет нам понять, почему россиянина обвиняют в шпионаже. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Александр Хачиров был задержан 11 июля 2008 года, то есть за месяц почти до боевых действий на территории Южной Осетии. Но стало известно об этом задержании, появились публикации об этом факте в местных газетах, как и в российской прессе, уже после боевых действий. Возможно, это случайно, отмечают эксперты, но уж больно эта случайность совпало с общим тоном антигрузинской кампании, которая, мы помним, в прошлом году была развернута в российских средствах массовой информации. Так, как вы сказали, гражданин России Александр Хачиров обвиняется в шпионаже в пользу Грузии, и, согласно материалам следствия, он якобы на своем автомобиле ВАЗ-2106 неоднократно совершал поездки из Инвалево в Владикавказ, снимая на скрытую видеокамеру мосты, водковые соединения, систему охраны Росского тоннеля. Я должен сказать, что это участок примерно 100 километров горной дороги. И по данным следствия, этим Хачиров занимался 4 года. Судя по той информации, которую мы располагаем, Хачиров отдавал все эти записи, съемки своему куратору из грузинских спецслужб на территории Грузии. И получается, что грузинские спецслужбы все это время рассматривали, любовались мостами, русским туннелем. И, как мы знаем, ничего из этого, никаких, в общем-то, после этого никаких ЧП не происходило. И каким образом они могли использовать съемки мостов, допустим, в Нарвской котловине или в Касарском ущелье на территории Северной Осетии для своих целей, пока эксперты на этот вопрос не могут ответить. Да, как вы сказали, что слушание проходит в закрытом режиме, но, как отмечают журналисты, мои собеседники, что этим самым, может быть, и преследуется цель скрыть какую-то государственную тайну, но, скорее всего, это отвлечь внимание общественности от самого разбирательства и уже привлечь внимание уже к результатам его. Евгением.
Спасибо большое, Олег. Олег Кусов был в эфире «Радио Свобода» с подробностями о судебном процессе по обвинению российского гражданина в шпионаже в пользу Грузии. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». «Ежавто» подала в арбитражный суд Удмуртской республики заявление о признании себя банкротом. Об этом на совещании топ-менеджеров предприятия, состоявшемся в среду, сообщил гендиректор предприятия Михаил Добында. О подобном развитии событий можно было судить потому, что на начало апреля 2009 года долги «Ежавто» значительно превышали 10 миллиардов рублей, а служба занятости еще весной получила уведомление о сокращении едва ли не половины работников предприятия. Продукцией «Ежавто» были, в частности, «ВАЗовские четверки» и три более или менее известных моделей Kia Spectre, Rio и Sorento. Какое теперь будущее у людей машин с «Ежавто»? Попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Начиная с осени прошлого года, хроника поэтапной гибели ижевского автозавода буквально не сходила со страниц местной печати и экранов местных ижевских телеканалов. Сначала сокращенная рабочая неделя, отправка работников в «добровольные» в кавычках отпуска без содержания, затем массовые высвобождения, ход переговоров с потенциальными партнерами и схемы продажи пакетов акций тоже становились предметом публикаций, но подавались эти новости в бодром стиле преодоления временных трудностей и мобилизации всех имеющихся ресурсов. Общая тональность телесюжетов должна была убедить зрителей, что ситуация находится под контролем властей. Для спасения «Ижавто» делается все возможное. Только однажды в конце марта президент Удмуртии Александр Волков публично признал, что не в его силах повлиять на ситуацию. После того, как в июне на автозаводе сократили половину из неполных 5000 сотрудников, оставшимся обещали работу на сборке 4 моделей. Но конвейер не был включен ни в июле, ни в августе. И как теперь стало известно, уже 6 августа в арбитражный суд Удмуртской республики было подано заявление о признании предприятия банкротом. Комментарий президента Волкова, цитата: «Внешнее управление тоже плановое мероприятие.
Мы сейчас ведем переговоры по передаче на «Ижавто» классической модели. Если это удастся сделать, то мы сможем увеличить объемы производства, что позволит не только удержать ситуацию, но и начать зарабатывать на погашение кредиторской задолженности».
Однако, по мнению экспертов, ижевский автозавод уже в пору своего создания, то есть 40 лет назад, был маргиналом. И все нынешние попытки его реанимировать не решают стратегических проблем предприятия, говорит Сергей Щукин, главный редактор независимого издания газеты «День».
В 90-м году главный инженер, мы с ним разговаривали на тему перспектив, это было 19 лет назад. Он говорил, что у автозавода нет перспектив. Его перспектива — перевести его на запчасти. Ну, то есть, чтобы здесь штамповали запчасти, ну, скажем, для того же «АвтоВАЗа». То есть даже в той системе экономики этот автозавод был лишним.
Сайт информационного агентства «День» приводит слова руководителя «Ижавто» Михаила Добында, сказанные им на совещании 12 августа. Цитата. Михаил Добында признался, что больше не надеется на помощь государства. По его словам, он много раз обращался к президенту Удмуртии Александру Волкову, но так и не смог дождаться реальной помощи от руководства республики. Относительно обращений в правительство Российской Федерации, в том числе о включении предприятия в группу системообразующих, гендиректор «Ижавто» сказал, что в ответ на просьбы получал только требование предоставить в Москву различные справки. Конец цитаты. В мартирологе ижевских заводов «Ижавто» стал сразу за «Ижмото», закрытым полтора года назад. Различные агентства приглашают рабочих заводских специальностей на работу вахтовым методом в другие регионы страны. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 16 минут. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск не менее 10 человек. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа будет решен сегодня в Москве. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на встрече в Сочи президент России и канцлер Германии. Курсы валют: доллар 31 рубль 15 копеек, евро 45 рублей 81 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Вы, как всегда, услышите голоса любимых артистов, музыкантов, художников и литераторов. Рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в мире культуры. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжим ее вместе, мы вместе с Михаилом Шевелевым и за чтением сегодняшних российских газет.
Доброе утро еще раз, Женя.
Доброе утро.
Я все-таки не мог отделаться от неудовлетворенного чувства любопытства и попытался разобраться в том, что же происходит вокруг компании Opel. Не то чтобы я собрался ее приобретать, но любопытно, что делают на этой площадке российские компании. Для этого обратился я к газете «Ведомости», которая в качестве главной публикует сегодня статью «Opel на перепродажу». По сведениям газеты «Ведомости», консорциум «Magna International» и «Сбербанка» достиг принципиального согласия с компанией General Motors о покупке компании Opel. В том числе сюда включены и российские активы General Motors. После того, как сделка будет закрыта, Сбербанк имеет право перепродать свою долю либо Внешэкономбанку, либо такому замечательному предприятию, как Горьковский автозавод. Масса разнообразных бизнес- и экономических подробностей. Два дня шли переговоры, тяжелейшая работа, это сообщают участники переговоров. Наконец достигнута договоренность, все российские активы, завод в Санкт-Петербурге, дилерская сеть, 50% компании GM АвтоВАЗ, это компания, которая производит новую Ниву, решается вопрос по заводу в Узбекистане, пока абсолютная неясность, ничего не могу понять, что, зачем, кто кому чего продает. Ясно только, что сделка очень масштабная, потому что интерес к ней проявляют в том числе и президент России Дмитрий Медведев, и Ангела Меркель, которые будут обсуждать этот вопрос сегодня на личной встрече. Ангела Меркель уже в прямом эфире заявила, что она поддержит российский консорциум. Вот выясняется, сколько будет заплачено. Консорциум готов заплатить за 55% «Опеля» около 500 миллионов евро. И только где-то к концу заметки, наконец, появляется хотя бы некоторая ясность. Ясность состоит вот в чем. Если активы «Опель» будут перепроданы компании «ГАЗ», то это де-факто будет означать прекращение выпуска таких автомобилей, как «Волга» и «Газель». На мощностях Горьковского автозавода будет начато производство автомобилей «Opel». Некоторые менеджеры утверждают, что линия, которая поставлена в Нижний Новгород для производства автомобилей «Волга Сайбер», идеально подходит для производства «Opel», и эта продукция уже сертифицирована.
Судьба «Газели» не может не волновать в контексте того, что недавно презентовали экономичный автомобиль, эконом-класса «Газель». А тут уже речь идет о том, что, возможно, это недолго будет все.
Не то чтобы я большой поклонник «Волги» или «Газели», но понятно, что это автомобили, которые играют очень важную роль в экономике России вообще, а уж в Нижегородской области что и говорить. Но вот я своим небольшим экономическим умом понимаю все эти бизнес-хлопоты именно таким образом. Горьковский автозавод не в состоянии произвести собственную продукцию и взял твердый курс на производство продукции иностранной. Скорее всего, это будет Opel.
Ну, благодаря Михаилу Шевелеву, сегодняшнему обозревателю газеты, нашему корреспонденту в Ижевске, Надежде Гладыш в программе «Время свободы» появился такой большой основательный автомобильный блок. А с Михаилом Шевелевым еще сегодня встретимся в программе «Время свободы». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня стартует крупнейший в мире Эдинбургский международный фестиваль искусств. Это его 63-й сезон. На протяжении трех недель до 6 сентября столица Шотландии будет культурным центром Европы, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Хотя официальный Эдинбургский фестиваль открывается 14 августа, в шотландской столице уже неделю бушует «Фринч» – самостоятельный фестиваль, но проходящий в рамках Эдинбургского международного. Если на международном фестивале выступают мировые знаменитости и крупнейшие театры и оркестры мира, то на фринже, это слово переводится как окраина или периферия, может выступить каждый, если заручиться местом для исполнения своего номера или шоу. На фринже нет ни отборочного комитета, ни утвержденной программы. Именно фриндж превращает Эдинбург на 3 недели в площадку для театрализованных массовых представлений. По сути дела, во время этого фестиваля в Эдинбурге происходит своего рода карнавал. Эксцентричные шоу и концерты могут проходить в самых необычных местах – в городских туалетах, пабах, бассейнах и даже лифтах. К примеру, пьеса Беккета «В ожидании года» можно посмотреть в одном из туалетов торгового центра, а в наполненном водой бассейне отеля «Апекс» пройдет представление пьесы «Офелия» в постановке театра «Три жука». Масштаб фринджа впечатляет. С 7 по 31 августа на нем будет показано более 2000 шоу и концертов, а это 34 тысячи представлений на 265 площадках. Чтобы все это посмотреть, услышать и увидеть, понадобилось бы не менее года. В рамках Эдинбургского международного фестиваля проходят также кинофестиваль, книжные и джазовые фестивали, а также фестиваль военных оркестров. В этом году Эдинбургский фестиваль открывается ораторией Генделя «Иуда Маковей» в исполнении шотландского камерного оркестра, хора и солистов, а завершится ораторией Эдуарда Элгара «Сновидение Геронтиуса» в исполнении симфонического оркестра Халли под руководством сэра Марка Элдера. В программу фестиваля входит также концертная постановка оперы Вагнера «Летучий голландец» в исполнении Гамбургского оперного театра, опера Верди «Макбет» и опера Пёрсела «Королева фей», концерты Германского симфонического оркестра, оркестра эпохи Просвещения, Лондонского филармонического оркестра. В этом году в Эдинбурге, как обычно, русским духом пахнет. Будет показана пьеса Брайана Фрила под названием «Ялтинские игры», написанная по мотивам чеховской «Дамы с собачкой». В музыкальной программе значатся концерты российского ансамбля под руководством гобоиста Алексея Огринчука и выступления пианистки Елизаветы Леонской с исполнением музыки Шопена. О последних днях жизни Льва Толстого расскажет моноспектакль известного актера Брюса Куна. На фестивале также развернута обширная художественная выставка под названием «Открытие Испании». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А в Выборге в эти дни работает 17-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Напомним, что только в конкурсной программе этого года 13 игровых фильмов, 14 анимационных и 20 неигровых картин. На фестивале в Выборге работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тиумашева. Благодаря ей на этой неделе мы едва ли не каждое утро заглядываем в это «Окно в Европу». Ну вот и сейчас Марина с нами на прямой связи. Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Если в предыдущие дни я наслышанно вас не радовал вид из этого окна в Европу, то внесли ли есть ли какие-то коррективы по итогам дня предыдущего, вчерашнего?
Жень, да, правда, окно как будто бы помыли. Ну, показан фильм Андрея Хржановского, он называется «Полторы комнаты». Вообще обыкновенно маститые кинематографисты, пропитавшись уважением к себе любимым, картины в конкурс не дают только на открытие или закрытие. Но Андрей Хржановский – человек настоящей культуры, он уважает других. И вот соревнуется на равных. Что странно, несколько лет назад сделал он чудесный анимационный фильм об Иосифе Бродском, а теперь о нем же полнометражный и не игровой, как теперь принято говорить, а художественный фильм. По технике он сложнее не придумаешь. Тут есть, например, мультипликация. Вот когда речь заходит о грядущем выселении евреев, то по небу плывут нарисованные инструменты. Птичьим клином оркестр движется туда, куда велел товарищ Сталин. Есть документальная хроника и стилизация под нее. Иногда очень изощренная. Вот, например, реконструирована сцена в Нью-Йорке. Бродского играет актер. Вообще-то он театральный режиссер Григорий Дитятковский. А его друзей, реальные его друзья, но только такие, какие они теперь, а не такие, какими они были тогда. В общем, художественное кино, документальное, анимационное, театр теней, японский театр «Но». изысканная музыкальная партитура фильма, а лейтмотивом старый вальс «Я как будто бы снова возле дома родного». Бродский, как известно, не вернулся в свой город, но у Хржановского он возвращается, правда, после смерти, и садится за стол с тоже покойными отцом и матерью, Сергей Юрский и Алиса Фрейндлих, и ест ту же картошку, и смотрит по телевизору Белоусова и Протопопова, и у мамы все так же болит голова. Жизнь продолжается после смерти, причем в формах прежней жизни. Вообще в этом фильме много о детстве Бродского, и показано, из каких музеев растут стихи, и от какой античной скульптуры перешла его героям кипарисовая шевелюра. И все время звучит текст Бродского, не только стихи, но его автобиографическая проза. Какая она умная, сколько в ней юмора. Чего стоит только похожий на Сталина повар, который предлагает сосиски «Дружбы народов» из смешанного фарша. У этого фильма есть подзаголовок «Сентиментальное путешествие». Оно действительно сентиментальное. И не только о Бродском и его папе и маме, а будто про всех любящих и любимых родителей. И про те гнезда, из которых, как писал Бродский, все в молодости стараются вырваться, а потом понимают, что это было единственное настоящее в жизни. Вот после мультфильма «Полтора кота» Инна Соловьева, замечательный театровед, помнится, спросила, и откуда столько нежности при нашей бедности? И сама ответила, это чудеса души Андрея Хржановского. Вот хочется под этими словами подписаться, Жень.
Марин, спасибо большое. Диалога не получилось, но я этому только рад. Я, право слово, заслушалась. А теперь, видимо, еще и засмотрюсь этим фильмом по вашему совету. Марина Тимашева была в эфире утренней информационной программы «Время свободы» с фестиваля российского кино «Окно в Европу», который в эти дни проходит в Выборге. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и, что называется, от поэзии к прозе. Пьете ли вы воду из-под крана? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям и продолжим диалог на эту тему буквально через несколько минут. Я напомню, что мы просили отвечать на наш вопрос по телефону 8 800 222 12, но это перспектива буквально ближайших 5 минут, а также можно писать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», отправлять смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, и можно также заходить на наш сайт, сайт свободанюс.ру, и оставлять там свои сообщения и комментарии в разделе «Вопрос дня». Ну а теперь коротко о более дальних эфирных планах «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Тема программы – российско-украинские отношения после заявления Дмитрия Медведева об антироссийской политике Виктора Ющенко. Обсуждают заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский и глава Центра исследований политических ценностей, народный депутат Украины Олесь Доний. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на «Радио Свобода», а утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Дербентском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В пятницу в республике милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск 11 человек. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет решен сегодня на процессе в Москве. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на встрече в Сочи президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Меркель собирается затронуть на встрече с Медведевым и вопрос об убийстве чеченской правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Конституционный суд Молдавии сегодня, как ожидается, утвердит результаты парламентских выборов и примет решение о распределении депутатских мандатов. Ранее Конституционный суд отказался назначить пересчет голосов, поданных на парламентских выборах 29 июля, на котором настаивала одна из партий, не прошедшая в парламент. Совет Безопасности ООН согласовал для утверждения заявление, выражающее серьезную озабоченность в связи с решением суда Мьянмы по делу Аун Сан Су Джи. Во вторник суд продлил лидеру демократической оппозиции страны домашний арест еще на 1,5 года. Аун Сан Су Джи провела под домашним арестом 14 из последних 20 лет. Власти Тайваня подтвердили гибель более 300 человек в результате оползней и наводнений, вызванных тайфуном Моракот. Ранее сообщалось о 108 погибших. На юге Тайваня спасатели продолжают поиск людей, пострадавших от непогоды. 3 британских и 1 американский солдат убиты на юге Афганистана. По сообщению командования, британцы погибли в провинции Гельмент.
Дополним выпуск новостей кратким прогнозом погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики прогнозируют плюс 17, облачно, дождь, возможно, гроза. В Петербурге около плюс 20 и также дождливо и, возможны грозы. В Москве сейчас 9 часов 32 минуты. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Министерство здравоохранения и социального развития ужесточает требования к минеральной воде. Теперь министерство будет выдавать на воду свидетельство качества, а производителям предписано обращаться в министерство с пакетом документов, биологическими и химическими заключениями и протоколами анализа воды для получения свидетельства о ее соответствии заявленным характеристикам и месту добычи. Это, по мысли чиновников, должно привести к уменьшению количества подделок. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития номер 562Н от 31 июля 2009 года, убеждена руководитель ведомства Татьяна Голикова, должен привести к уменьшению количества подделок минеральной воды. Производители, проинформировала министр, должны иметь заключение о том, что их продукция, носящая название по названию местности, где есть источник природной минеральной воды, действительно обладает заявленными свойствами и произведена в той местности, которая обозначена на этикетке. Согласно данным министерства, объем фальсифицированной продукции составляет сегодня порядка 30%. После подачи заявки министерству отводится 15 дней для вынесения решения – выдать производителю минеральной воды свидетельство о подтверждении заявленных сведений или отказать. Генеральный директор главного испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар поддерживает инициативу Министерства здравоохранения и социального развития.
Речь идет о том, что минеральную воду производитель сам разрабатывал документацию, так называемые технические условия, сам разрабатывал требования к своей минеральной воде, которую он планировал разливать, и, само собой, выдавал потребителю то, что сам считал нужным, при этом ссылаясь на технические условия, которые разработал сам для своей воды конкретной. И поэтому зачастую мы встречали наиболее популярные бренды Ессентуки-4, Ессентуки-17. Это воды, которые разливались десятками производителей по своим техническим условиям. Технические условия позволяли производителю лить буквально все, что угодно. И любой источник позволял при наличии слова «минеральная» разливать любую воду, содержащую любых химических элементов практически не контролировалось никем, кроме того, что заявлено было в технических условиях. И зачастую мы встречали, что там просто запредельное количество могли быть каких-то вредных, загрязняющих химических веществ. Навести порядок среди минеральных питьевых вод, конечно же, было просто необходимо.
И ваш общий вывод, стоит пить минеральную воду или питьевую через фильтры?
Самое доступное, конечно, для населения использование бытовых систем до очистки питьевой воды водопроводной, потому что кипячение в первую очередь, это очистка по микробиологии, то есть какая бы вода ни была загрязнена, кипячение подавляющее большинство микроорганизмов убивает. До очистка, если это хлор, то практически все водоочистные устройства, ставленные на рынке России, по крайней мере в настоящее время, производители знают, что это железо, это хлор, это хлорорганические соединения, какие-либо органические загрязнения, бутилированная питьевая вода, все же порядок еще не наведен. И очень часто потребитель переплачивает просто за бренд. Что касается зарубежных брендов, это 80% цены бренд, остальное это, конечно, вода, которая на Поэтому, конечно, актуально сейчас хорошие водоочистные устройства недорогие. Есть такие на нашем рынке, они вполне соответствуют всем предъявляемым требованиям. И это, конечно, более актуально для населения, чем бутилированная питьевая вода.
Заключил Юрий Гончар. Министерство здравоохранения и социального развития ужесточает требования к минеральной воде. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
По данным Министерства здравоохранения и социального развития, каждая третья бутылка воды на российском рынке – это подделка или обман покупателя. Вместе с тем, проблема питьевой воды актуальна для трети населения России. Эти люди живут там, где воду из-под крана пить небезопасно из-за плохой экологии и состояния водопроводов. Вот в связи с этим и наш вопрос сегодняшний – пьете ли вы воду из-под крана? Мы просили писать нам на пейджер, отправлять смс-сообщение, и вот обратимся к этой переписке. Мы живем в деревне, и вода у нас своя, родниковая, очень хорошая, пишет Виталий из Оренбурга. Остается только позавидовать Виталию. В стране, захваченной жульем, где на прилавках из-за отмены ГОСТов сплошные фальсификаты, где вместо минералки продают дорогую отраву, хошь не хошь, приходится пить воду из-под крана, пишет слушатель Грязнов. Александр из Сызрани нам пишет. Наш район фактически исключение в городе, где еще можно пить водопроводную воду в отстоявшемся виде, в отстоянном виде, видимо. Своими глазами вижу, как зам главы одной из управ Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству носит себе на чай воду в бутылях из магазина, пишет нам Сергеич. Видно, он москвич. Аркадий из Москвы также нам пишет. Вода поддельная. А где гарантия, что продаваемые фильтры эффективные и неподдельные? Майорова из Москвы. Фильтром не пользуемся, воду пьем только кипяченую, в исключительных случаях так называемую бутилированную, так как она вполне может быть из-под какого-нибудь крана. Константин отвечает на наш вопрос, пьет ли он воду из-под крана. Хуже воды из-под крана может быть только минералка из-под полы в пластиковой бутылке. Ну и, наконец, еще одно сообщение зачитаю от Савельевой. Вода из-под крана в Москве при кипячении образует осадок рыжего цвета, пена грязная при кипячении на поверхности воды. Пить такую воду невозможно. Старые коммуникации в городе, что дополнительно в городе и дополнительно ухудшают качество воды, так как грубые загрязнения, это грязь, попадают в воду. При таком качестве воды цена должна быть в квитанциях на жилищно-коммунальные услуги минимальной. Напомню, это мнение слушательницы Савельевой. Ну и, наконец, обратимся к нашим слушателям, которые позвонили по телефону 8 800 222 12. Вот слушатель Павел из Екатеринбурга.
Доброе утро, господа.
Доброе утро.
Ну, у меня есть возможность пить родниковую воду. Если хотите, я скажу, какую воду пьет Гордума.
Ну, городская дума Екатеринбурга.
Да, Гордума Екатеринбурга, откуда Евгения Завец недавно вышла.
Ну, не из думы совершенно точно, из Екатеринбурга.
Из города, из города. Так вот, я зашел к приятелю в Гордуму. Он открыл дежурный шкаф, там у него стоит алюминиевая фляга. Я спросил, брагу делаешь, что ли? Он говорит, нет, это воду из Северки возим. А в Северке недавно Аркадий Михайлович хвастался...
Это мэр, объясним нашим слушателям.
Сооружение немецкого производства поставлено очистить очистные. Но обслуга советская осталась.
Спасибо большое, Павел. Ностальгии немного по Екатеринбургу у меня в связи с обсуждаемой темой, потому что вода там плохая, и не только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области. Об этом нам пишет на сайт одна из наших слушательниц. Она пишет, что была в Нижнем Тагиле, и там вода маслянистая, и белое белье становится серым. Нижний Тагил – это второй по величине город Свердловской области. Есть ли у нас еще звонки? Нет, звонков пока нет. Ну, я зачитаю еще одно сообщение с нашего сайта, пока у нас есть немного времени. Из Перми наш слушатель пишет на сайт. Не рискую, хотя вода неплохая, без ржавого цвета и запаха. А Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет. Мой город входит в десятку самых экологически грязных городов России. Водой из-под крана можно только поливать цветы. А если оставить под дождем инструмент, он сразу заржавеет. Ну и примем еще один звоночек от Николая из Мордовии. Николай, как у вас с водой? Пьете ли из-под крана?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио «Свобода». Вода из-под крана, конечно, вода бывает, и, ну, в городе Саранск особенно, что-то каким-то запахом, но все-таки надо кипятить обязательно, я всегда кипячу, но молодежь торопится всегда и не слушает старших, они пьют часто из-под крана свежую и простуду на каждом шагу.
Спасибо большое. Понятно, какова ситуация в Мордовии. Ну что ж, если будет время, я еще обращусь к нашей переписке со слушателями на пейджер и смс-сообщениями, а через полминуты обратимся к содержанию сегодняшних газет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», как и обещала. В студии уже Михаил Шевелев, и он сейчас, я надеюсь, сообщит нам подробности некоторых публикаций в сегодняшних газетах. На ваш выбор, Михаил.
Доброе утро еще раз, Женя. Мой выбор чрезвычайно прагматичен. Это публикация под заголовком «Сиди дома» из официальной российской газеты.
Я знаю, что о заключенных идет речь. Почему же он прагматичен для вас?
Очень пригодится всем тем, кто собирается совершить какое-нибудь правонарушение. Ну, мало ли, какие планы у людей.
От сумы, от тюрьмы, да, от сумы... домашнего ареста, не зарекайся.
О, вот здесь мы дошли до сути дела. Речь в этой публикации идет о том, что через 10 дней вступает в силу инструкция, которая позволит осужденным отбывать наказание на воле. Министерство юстиции утвердило эту инструкцию о порядке исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Проблема в том, что ежегодно растет такая цифра, как количество заключенных. Оно медленно, но верно приближается в России к отметке в 1 миллион человек, при том, что в целом население сокращается в стране, а вот количество осужденных растет. При этом ежегодно более 300 тысяч человек возвращаются в общество, и, как утверждает российская газета, возвращаются они озлобленными, прошедшими криминальную школу и зачастую без каких-либо социальных привязок, не имея ни собственности, ни родственников, ни источников существования. Какой выход видит Министерство юстиции в этой ситуации? Выход один мог бы показаться простым – это ужесточение всей системы. Министерство юстиции хочет пойти альтернативным путем и попробовать применить такие наказания, которые не связаны с лишением свободы. Прежде всего, речь идет о применении новых технологий. Это электронные браслеты, которые позволят следить за людьми, которые ограничены в перемещениях, но не находятся в местах заключения. Как утверждает российская газета, здесь еще многое предстоит сделать. Надо изменить законодательство для того, чтобы применение таких электронных устройств стало повсеместным. Но уже сейчас идут эксперименты. Электронные браслеты уже применяются в некоторых регионах, и если этот эксперимент будет успешным, они найдут широкое применение. Будет расширена такая институция, как уголовно-исполнительные инспекции. Это места, где будут следить за людьми, которые не находятся в тюрьмах и лагерях. Будет применяться такая мера, как обязательные общественные работы. Новая инструкция регламентирует, что те люди, которые не совершили тяжких преступлений и в отношении которых суд считает полезным применение общественно полезного труда, они будут отрабатывать в качестве дворников, озеленителей и на тому подобных местах по 2-4 часа в день. Вот такие нововведения. Нельзя назвать их принципиально масштабными, но, по крайней мере, отметим некоторую тенденцию к либерализации уголовно-исправительной системы.
Ну, в общем, наверное, Министерству юстиции стоит иметь в виду, что сидение дома многих доводит до сумасшествия, до социального поведения.
Ну да, было бы желание.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты, и вы встретитесь еще с ним сегодня в программе «Свобода в полдень». А в Москве сейчас 9:45. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане милиция возобновила поиски преступников, убивших в городе Буйнакск не менее 10 человек. Вопрос о продлении срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа будет решен сегодня в Москве. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с визитом Владимира Путина в Абхазию. Вопросы экономического сотрудничества обсудят на встрече в Сочи президент России и канцлер Германии. Конституционный суд Молдавии сегодня рассмотрит итоги парламентских выборов. Курсы валют: доллар 31 рубль 15 копеек, евро 45 рублей 81 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Volkswagen строит планы покупки Porsche. Германия и Франция отмечают слабый рост экономики после многомесячной рецессии. Эти и другие темы в утреннем выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Сергей Сининский.
Международные резервы России за первую неделю августа увеличились на 1,4 миллиарда долларов и составили 403,4 миллиарда, сообщил Центральный банк. Таким образом, с августа прошлого года их объем сократился в целом на 33%, а с января 2009 года на 5,5%. Российская компания «ИжАвто» подала в арбитражный суд заявление о собственном банкротстве. Накопленный долг компании по состоянию на начало апреля составлял 11,3 миллиарда рублей, то есть 350 миллионов долларов. 70% этой суммы приходилось на долги Сбербанку России, в залоге у которого и находится контрольный пакет акций «ИжАвто». Еще в мае руководство завода сообщило о планах сокращения почти половины его персонала. На «ИжАвто» собираются три модели южнокорейской компании «Kia», а также одна из старых моделей «АвтоВАЗа». Объем двух крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, увеличился во втором квартале на 0,3% к уровню трех первых месяцев 2009 года после сокращения в течение четырех кварталов подряд. При этом объем ВВП обеих стран остается пока значительно ниже прошлогодних уровней. В Германии на 5,9% меньше, чем во втором квартале 2008 года, во Франции на 2,6% меньше. Общий объем экономик 16 стран еврозоны сократился во втором квартале на 0,1% к уровню первого квартала года, а всех 27 стран Европейского Союза на 0,3%. Совет директоров немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе производителя автомобилей, одобрил в целом план покупки компании Porsche, производителя дорогих спортивных машин и внедорожников. Он предполагает поэтапный выкуп всех акций Porsche в ближайшие два года. Общий объем сделки составит 8 миллиардов евро. Porsche станет 10-й из марок автомобилей, выпускаемых компанией Volkswagen.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российские яхтсмены осуждены в Испании к штрафу и 6 месяцам тюрьмы условно за сопротивление полиции при проверке документов. Дело было в конце июля и касается членов команды парусника «Рус-7» Дениса Рожкова, Никиты Хрекова и Романа Константинова, которые прибыли на Майорку для участия в регате «Копа дель Рей». А с подробностями этого судебного разбирательства корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
28 июля в Пальме произошел инцидент между яхтсменами и полицией. Как явствует из постановления суда, они оказали сопротивление остановившим их на улице сотрудникам правопорядка. Потасовка завершилась задержанием яхтсменов, которые через сутки были выпущены на свободу до разбирательства в суде. Первоначально оно было назначено на 4 августа, а затем, по просьбе испанских адвокатов россиян, отложено на 9 дней. За это время, как стало известно из юридических источников, испанским адвокатам, нанятым руководством российской команды, удалось добиться мягкого приговора, учитывая, что россиянам первоначально грозили несколько лет тюрьмы. Срок от 3 до 6 месяцев им назначен условно, а штрафы составили от 300 до 1300 евро. Подсудимые с приговором согласились и обжаловать его не собираются. С просьбой прокомментировать инцидент и решение суда мы обратились к известному испанскому адвокату Хосе Санчесу.
Защита российских клиентов нашими адвокатами была построена грамотно. Отсюда и положительный результат. Думается, что суд принял во внимание и тот факт, что речь идет не об иностранных туристах, а о спортсменах, приехавших для участия в королевской регате, и что эти люди ранее никогда не нарушали общественный порядок в Испании. Инцидент с россиянами не освещался в испанской прессе, поскольку считается заурядным происшествием. А шумиха, поднятая в российских средствах информации с упреками в адрес испанской полиции, якобы без какого-либо повода напавшая и избившая россиян, здесь вызывает лишь недоумение. Адвокат Хосе Санчес. Это, на мой взгляд, надуманная проблема. С чего бы эта полиция стала нападать на иностранцев, тем более в таком городе, как Пальма, где в это время года десятки тысяч отдыхающих иностранных гостей? Испания все же правовое государство, да к тому же второй по значению в мире центр международного туризма. Как вы думаете, ездили бы к нам иностранцы, если бы знали, что наша полиция может вот так запросто напасть на прохожих и избить лишь для развлечения? Отмечу, что подобная неприятность с российскими спортсменами в Испании случилась впервые. Хотя дважды в последние годы аналогичные проблемы возникали у футбольных болельщиков питерского «Зенита». Но они тоже отделывались денежным штрафом. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Животные и растения из далеких земель, агрессивно вытесняющие местную флору и фауну, эта проблема в той или иной степени сейчас актуальна для всех стран, вынужденных тратить большие средства на сдерживание миграции пришельцев, которые порой представляют опасность и для человека. Как справляются с решением этой проблемы в Литве, рассказывает вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Пришельцы, несвойственные данной местности, животные и растения иногда сами нарушают границы ареалов биологических видов, а иногда, что случается чаще, это делает человек, завозя их в новые края. В итоге нередко начинается жесткая конкуренция с местными видами и агрессивное вытеснение их, нарушение природного равновесия и биологического разнообразия. В мировом списке сегодня лидером, так сказать, природного терроризма является токсичная морская водоросль, вызывающая цветение воды, убивающая рыбу, зоо и фитопланктон. Вторжение этого вида в воды, например, Норвегии, обходится этой стране в 10 миллионов евро в год. На втором месте водный гиацинт. Он наносит большой ущерб рекам Испании. Далее нутрия, губящая природную мелкую живность Италии. Особого упоминания достоин один из видов комаров. Он является переносчиком 22 вирусов, в том числе опасной лихорадки западного Нила. Это насекомое, особенно с активизацией процессов глобального потепления, все активнее распространяется по Европе. В Литве, где из 1800 существующих видов растений, 500 являются чужеродными, для контроля за агрессивными биологическими проявлениями в Министерстве охраны окружающей среды создана специальная комиссия, которая их выявляет, ведет наблюдения и составляет черные списки. Попадание в них означает, что данное животное или растение может уничтожаться без особых разрешений. Так, например, в Литве охота на енотовидную собаку ведется круглогодично. Попавший сюда в 50-е годы, этот вид вытеснил местную лису, чем нарушил традиционную биологическую цепочку. Самка енотовидной собаки приносит потомство лишь раз в год, но по 15 щенков сразу, говорит биолог Селимонас Полтанавичус.
Уничтожает очень много молодняка, птиц, лягушек, ящериц. Большой ущерб нашему животному миру. Много таких примеров. Вот американская норка, которая с 30-х годов начала распространяться, конечно, при помощи человека в Литве. Сейчас ее полно повсюду. А европейская норка, которая жила у нас, практически исчезла.
Еще пример – инвазия американского речного рака в литовские водоемы, где он появился 10 лет назад. В Европу с другого континента этот вид был завезен сначала в Германию, потом по рекам распространился повсюду, выжив местных обладателей клешней. Кстати, недавно в Польше в одном из водоемов была обнаружена пиранья. Не шутка ли это?
О пираньях, о крокодилах, питонах не всегда отражают правду. Но такие случаи бывают. Любители свободно в озеро выпускают. Но эти животные обречены. Они могут жить только до зимы. Наши природные условия, слава богу, неприемлемы.
Если процессы глобального потепления будут набирать ход, животные сами начнут мигрировать на север. Но по этому поводу биолог Полтанавичус беспокоится не сильно.
В природе пустого места нет. Местные виды будут приспосабливаться к новым условиям, а которые живут в других странах, приспосабливаться у себя.
Опасное для человека и животных растение борщевик сосновского, завезенный в свое время в Европу с Кавказа в качестве декоративной новинки, распространяется все больше, покрывая луга огромным количеством крупных до 3 метров высоты цветущих зонтиков. В прошлом году ученые стран ЕС, объединенные в Союз по контролю и борьбе с инвазионными биологическими видами, собрали крупнейшую в мире базу данных. В ней учтены все случаи современного биологического вторжения. За последние 500 лет, например, в Европу попало 10 тысяч таких незваных гостей, нарушивших местное природное равновесие. Основной способ проникновения – торговля.
Главное, чтобы страны приняли меры регулирования. Вот, например, есть такой зверек, енот-полоскун из Северной Америки. Он поселился по вине человека во многих странах Европы, уничтожает много животных. Мы в Литве приняли решение, не разрешается держать даже дома. Исключение только галача.
А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор аналитической программы «Премия Мир». Ведущая Ирина Лагунина. Почему Уго Чавес так боится американских инструкторов по борьбе с наркоманией? Деньги за драндулет. Станет ли в России меньше старых автомобилей? Роль помощника по правам человека в Министерстве внутренних дел Украины. Таковы некоторые темы очередного выпуска программы «Премия Мир» сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени. А я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Радио «Свобода». Слушайте нас на территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».